по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 часов в Москве. Это Радио Теос. Среда, 18 октября. Передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. И наша команда – это, как обычно, Ирина Латышинская и Ян Латышинский. Друзья, сегодня у меня к вам радостная новость. Для вас, конечно, не к вам, для вас. Ну ладно, уже не важно. И заключается она в том, что с завтрашнего дня наши предзаписанные передачи заканчиваются. Ну, то есть, вот эта получасовка в середине, когда мы читаем Библию, когда мы изучаем Библию, она, конечно, как была, так и будет предзаписана. Это здорово, это хорошо. Вот, но у нас с вами будет возможность встречаться в этой студии, встречаться в прямом эфире, и вы сможете комментировать программу не только ВКонтакте, не только в Фейсбуке, на наших страницах, по страницам Библии, но вы сможете нам также звонить, писать. Я думаю, что мы устроим утро ваших звонков, да, вот чтобы разные голоса в этом эфире прозвучали. Ну и, кроме того, разумеется, да, самые интересные из писем, которые вы присылали за это время, за время моего отсутствия, мы обязательно с вами почитаем. Ну, а сегодня вы снова можете нам писать ВКонтакте, Фейсбук, ваши комментарии мы ждем. И, кроме того, вы можете комментировать то, что слышите через сайт theos.fm, там есть форма обратной связи, и через мобильное приложение «Радио Теос». О чем же сегодня пойдет речь? Ну, вы знаете, давайте коротко о том, что было в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами завершили разговор о первой главе Евангелия от Марка. Мы читали Евангелие, и мы использовали при этом, как обычно, материалы, которые подготовил доктор богословия Джон Вернон Маги. И вот в рамках этой программы изучения Библии за 5 лет мы говорили об одном весьма напряженном дне из жизни Иисуса Христа. День буквально переполнен событиями, переполнен встречами. Я сказал, во-первых, о том, что, ну вот просто по библейскому тексту видно, из текста видно, что, ну, большинство дней служения Иисуса Христа были именно такими. Они были переполнены событиями, переполнены встречами, постоянные встречи с людьми. И я поставил перед вами, друзья, вопрос: как быть вот с этой занятостью? Как раз здесь, в плане занятости, мы с вами вполне понимаем, я думаю, хотя тоже не вполне понимаем Иисуса Христа, конечно, не вполне, потому что у Него это была еще и духовная работа, огромная духовная работа, которую мы не можем осознать. Ну и мы не способны посмотреть на эту жизнь, на жизнь окружающей нас, на нашу с вами жизнь глазами Божьими, глазами Иисуса Христа способны, но только частично. Но в любом случае у каждого из нас бывают такие насыщенные, занятые дни. Каким образом вот это преодолеть? Каким образом не утонуть в этом море забот, которое нас окружает? Я бы хотел сегодня предложить 3 момента, которые основаны на Евангелии, в ответ на этот вопрос. Я предполагаю, что вы назвали какие-то другие моменты тоже. Ну вот, поскольку эта запись готовится заранее, назвать эти моменты вместе с вами я сейчас не могу, прочитать ваши письма не могу. Но кое-что все-таки назову, то, что мне кажется наиболее очевидным. Ну, первое, и мы об этом уже говорили, Христос приходит, имея свою цель. Вот Евангелие от Марка – это Евангелие дел, Евангелие действия, action, и Евангелие цели. Иисус приходит, и сам его приход подчинен одной задаче. Он идет в Иерусалим, он идет на крест, он идет для того, чтобы пройти смерть и воскресение за каждого из нас. Почему это важно в жизни Иисуса? Потому что дальше встает вопрос следующий. Как события этого дня способствуют достижению цели? Насколько они ведут меня к этой цели? Или насколько они неизбежны при движении к этой цели? Ну, например, конфронтация с фарисеями, конечно, никак сама по себе к этой цели не вела. Но нужно признать, что эта конфронтация неизбежна. Уйти от нее было невозможно, если мы действительно идем к цели. Перенося это на нашу с вами жизнь, на нашу повседневную современную жизнь, вопрос можно сформулировать иначе, или, скажем так, принцип можно сформулировать иначе. Насколько определена моя цель в жизни – и насколько то, что я делаю каждый день, события моей повседневной жизни, насколько они приближают меня вот к этой цели, насколько я подхожу к этой цели. И на самом деле, когда моя жизнь, ваша жизнь пропускается вот через этот фильтр, через это сито, многое становится на свои места, многое начинаешь понимать. Второй принцип, который мы явно видим в жизни Иисуса Христа и в его служении, это его умение отдыхать. Причем это, конечно, не бездумный отдых. Чаще всего его отдых – это именно уединение для молитвы. И кажется, вот так, по-человечески говоря, да, кажется, что иногда этот отдых даже не вполне обоснован. Рядом такое количество людей, которые нуждаются в помощи, такое количество больных, которые нуждаются в исцелении, а он не двигается, он, наоборот, берет какое-то время, выделяет на то, чтобы куда-то уйти и пребывать в общении с Богом, но, соответственно, в отдалении от этих людей. Что он делает? Зачем? Почему он так делает? Вот именно поэтому, чтобы жизнь была более, ну, скажем так, даже не размеренной, нет. Чтобы жизнь была более целеустремленной, как в первом пункте, о котором мы с вами говорили. Дело в том, что молитва, уединение, общение с Богом помогает навести порядок. И ты начинаешь понимать, что важно, что не очень важно. Тут не только речь идет о том, чтобы восстановить силы. Здесь речь идет и о том, чтобы восстановить фокус. Потому что, по большому счету, сбитый фокус может оказаться куда опаснее, чем растраченные силы. Представьте себе, что силы еще есть, но фокусировка неправильна. Тогда силы будут тратиться, но не в том направлении и не с тем знаком. И еще одно. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что у Иисуса каждый момент его жизни не просто присутствует понимание цели, то есть как бы он идет целеустремленно, но присутствует его команда, присутствуют те люди, которые вот находятся рядом с ним. Они не всегда понимают, что происходит. Они не всегда, и уж тем более в этот момент, в первой главе Евангелия от Марка, в самом начале евангельского повествования, они не всегда понимают его цель, его задачу. Он идет куда? Он идет зачем? Им это не очень понятно пока еще. Это команда, которую он избрал, это команда, которую он поставил, это команда, в которую он вкладывается. А даже при том, что он Бог, Божий Сын, он никогда не был одиноким стрелком. Вот он находится и продолжает общаться с людьми. Вот это чрезвычайно важная история. История, которую, как мне кажется, мы с вами зачастую упускаем из виду. Это его команда, это люди, которые окружают его. Вот команда единомышленников – это как раз одно из тех средств, которые Бог нам дает для того, чтобы и такие дни, переполненные дни, были все-таки, я даже не скажу легче, но, по крайней мере, все-таки приемлемыми. С командой, конечно, есть свои проблемы, свои сложности, как вот мы с вами читали и будем еще читать неоднократно, в частности, здесь, в Евангелии от Марка, когда апостолы не понимают Христа. Они не понимали. Он им говорит о своем воскресении или там, о своей смерти и воскресении конкретнее. А они начинают думать о том, кто там будет у власти и кто будет его заместителем. То есть это тоже бывает. От этого тоже никуда не деться. Я буквально 10 минут назад, направляясь на эту запись, стал как раз участником вот этого рабочего процесса, процесса работы в команде, в хорошей команде, когда мне было буквально сказано, слушайте, вы об этом не думаете, я об этом позабочусь, и вообще все, все великолепно. И это хорошо, и это правильно. Я уверен, что в ваших письмах, друзья, были и другие моменты, которые касаются вот этого ощущения чрезвычайной занятости. Но три момента мы с вами уже отметили. Это цель и понимание этой цели. Это молитва, общение с Богом, как рефокусировка. Потому что цель, в конце концов, должна быть его целью. Если она не от Бога, тогда зачем она нужна? как в одном фильме середины 80-х годов, вопрос ставится, эта дорога ведет к храму, а зачем нужна дорога, которая не ведет к храму? Ну, вот примерно так же здесь. И, собственно, у нас третья цель была, это команда единомышленников, или третья особенность была, команда единомышленников, люди, которые работают вместе. Вот от этой третьей особенности мы и переходим с вами к следующей главе Евангелия от Марка. Рассказ тоже о достаточно напряженном дне. Вообще каждая глава Евангелия от Марка – это action. Action, потому что Евангелие для римлян, римляне ценили действие. Вот это действие мы здесь и получаем по полной программе. Ну, а вторая глава оканчивается весьма... начинается, вернее, весьма интересным и показательным эпизодом. Я думаю, все вы его помните. Это когда друзья приносят своего расслабленного друга к Иисусу, чтобы Иисус его исцелил. И говорится о вере. Но о вере друзей. Доктор Маги в тех беседах, в той беседе, на которой построена сегодняшняя передача, смотрит на эту ситуацию с достаточно необычного угла, необычного ракурса. Он говорит о вере друзей, как о вере тех, кто готов был помочь своему другу. Вот вера заключалась в том, что эти друзья помогли своему товарищу и буквально принесли его ко Христу. И я думаю, что товарищ этот не сопротивлялся. Была и его вера тоже. Он не кричал: «Нет, не несите меня туда» или «Зачем вы там крышу разбираете?» Его участие здесь, конечно же, было. Вы услышите буквально через несколько минут мысль о том, что когда нет возможности, а или особенно, когда нет возможности помочь человеку, лучшее, что мы можем сделать для человека, это помочь ему прийти ко Христу. Помочь ему уверовать. И, собственно, дружба вот этим во многом и измеряется. Готовы ли мы помочь другому человеку прийти ко Христу? И вопрос, как обычно, будет непростым. И я надеюсь, что вы в наших группах по страницам Библии напишите. И завтра мы уже будем читать комментарии по этому вопросу. Вопрос таков. Где граница между дружеской помощью и насилием? Это особенно актуально сегодня, в сегодняшнем обществе, когда говорят о том, что каждый имеет право решать сам. Вы услышите о том, что лучшее, что могут сделать друзья для своего товарища, это помочь ему прийти ко Христу, буквально принести ко Христу, принести его ко Христу. Это здорово, это правильно. Но где граница между вот этим желанием с одной стороны и насилием с другой стороны? Да, конечно, помогать друзьям прийти ко Христу, это все здорово, это все правильно, это все понятно. Но сегодня мы говорим зачастую о личном пространстве. Так вот, как сделать, чтобы эта помощь не стала насилием? А с другой стороны, будешь думать о насилии, потеряешь друга. Если не здесь, то в вечности. Один мой знакомый сказал об этом так. Он говорит: вот я не знаю. Если я буду сильно настаивать, я боюсь потерять друга здесь. Ну, потому что я ему просто надоем. И христианином он тоже не станет. Если я буду не очень сильно настаивать, я не потеряю друга здесь. Но я понимаю, что в вечности-то мы с ним уже никогда не встретимся, потому что, может быть, потому что я недонастаивал. Что посоветуете моему собеседнику? Как быть? Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание, и уже завтра встретимся здесь, Бог даст, в прямом эфире программы «По страницам Библии». Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и хвалим Тебя, и превозносим Тебя. Научи нас, пожалуйста, Боже, быть прежде всего внимательными к Твоему голосу, чтобы не пожалеть, чтобы не сдаваться, чтобы жить в уповании на Тебя. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и честь и слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 143-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в Евангелии от Марка, в Евангелии, в котором все развивается быстро, стремительно, как сегодня принято говорить, динамично. Кстати, этот динамизм на самом деле означает, что, читая новую главу, нам нужно не забывать о предыдущей. Вот вторая глава Евангелия от Марка, к которой мы сегодня и приступаем. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Вопрос, в каком доме? Дело в том, что этот вопрос поддерживается и греческим текстом. Слово «дом» там с определенным артиклем. То есть очевидно, что об этом доме уже шла речь. Вопрос к тем, кто внимательно слушал нас в прошлый раз, о каком доме в Капернауме шла речь в Евангелии от Марка, первая глава. Самые внимательные слушатели, конечно же, легко вспомнят. Первая глава, 29 стих. «Выйдя вскоре из синагоги, пришел в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном». Дом, о котором идет здесь речь, это дом Симона Петра. То есть события второй главы происходят именно там, и друзья расслабленного, друзья этого парализованного человека разбирали не что иное, как крышу дома, в котором жил Симон Петр. Вот такие маленькие детали становятся понятными, когда мы внимательно читаем евангельский текст. Итак, Иисус приходит в Капернаум. Это город, который станет его базой, центром его служения на 3 ближайшие года. Слышно стало, что он в доме, то есть люди узнали об этом, люди узнали о том, что он пришел. Помните, что до этого Иисус совершал исцеление, он совершал чудеса. И вот второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Люди, может быть, и ожидали чуда, они, может быть, и ожидали исцеления, но главный смысл служения Иисуса Христа заключался в том, чтобы проповедовать слово, проповедовать Евангелие. Иисус делает это с уверенностью, с властью, с авторитетом. Он делает это последовательно. И, естественно, поскольку Он Бог, Он делает это безошибочно. Мы с вами тоже проповедуем Божие Слово, хотя, конечно, порою и ошибаемся, порою и заблуждаться можем тоже. Это касается меня, конечно же, это касается, предполагаю, и вас также. Знаете, почему я с недоверием отношусь к так называемым христианским целителям? Вот когда я вижу или слышу приглашение «приходите туда-то, туда-то, там будут чудеса и исцеления», я не доверяю этому, потому что Иисус привлекал не чудесами и исцелениями. Не было рекламы от апостолов «вот будут чудеса и исцеления». Мне говорят, ну подождите, ведь эти целители, эти люди, которые совершают сегодня чудеса, они ведь и слово проповедуют. Вопрос, а что ставится на первое место? Понимаете, если на первое место ставятся чудеса и исцеления, то получается, что мы ставим телегу впереди лошади. Первая, главная движущая сила – это проповедь Божьего Слова. Да, Господь располагает и изменяет сердца людей. Да, Господь исцеляет, и это здорово, слава Богу за это. Но исцеления не могут, не должны стать определяющими в нашей жизни. Если вы ожидаете от Бога исцеления, но вас не интересует сам Бог, Тогда я вас должен предостеречь. Вы не того ожидаете. Вернемся к тексту, третий стих. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Вот группа из пяти человек, которая теперь занимает центральное место в этом рассказе, группа, которая оказывается рядом с Иисусом. Один из них, расслабленный или парализованный, его несут на носилках и несут его четыре человека, то есть по углам, и он, собственно, в центре на этих носилках. Именно эта группа, эта команда теперь будет приковывать к себе внимание людей. Кстати, сегодня часто говорят о команде. Я тоже не удержусь и скажу несколько слов. Для того, чтобы решить некоторые вопросы, я бы даже сказал, для того, чтобы решить многие вопросы, нужны совместные усилия. Но усилия эти должны быть направлены в одну и ту же сторону. Эти четверо шли вместе. Эти четверо шли к Иисусу. И вот эта команда оказалась идеальной. Очевидно, они вместе стали решать вопрос о том, как доставить своего друга к Иисусу. Мы читаем, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, то есть они видят, что много людей, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Часто обращают внимание на то, что они крышу снесли. Я скажу только, что крыши были соломенные. И открыть крышу такую было, в общем, несложно. Это не надо путать с современными крышами. Задача тут была, конечно, гораздо проще. Но дело не в крыше. Дело в Иисусе. Пятый стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот я признаюсь, что здесь стих, который долгое время не давал мне покоя. Мы знаем из Священного Писания, что для спасения, для прощения грехов необходима личная вера. Человек сам должен веровать. Нельзя получить спасение, потому что у тебя верующие родители, или верующие родственники, или ты из христианской семьи, из христианской страны, у тебя верующие друзья, наконец. А тут как будто получается, что этот человек получает прощение верой друзей. Долгое время я не мог для себя найти объяснение тому, что здесь происходит. Потом, наконец, понял. Иисус увидел сначала веру этих людей, а потом самого этого расслабленного. Вера друзей расслабленного была необходима, чтобы они вместе могли принести его к Иисусу. Вера друзей не стала причиной его исцеления, не стала причиной его прощения. Вера друзей казалась лишь тем, если хотите, транспортным средством, благодаря которому этот человек оказался рядом с Иисусом. Сначала вера друзей, но потом единственное, что спасает, самая главная встреча в жизни – и эта встреча с Иисусом Христом у нашего героя и произошла. Иисус, видя веру их, обращается все-таки к нему, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Что-то произошло в то время между Иисусом и этим человеком. Да, вера помогла ему прийти ко Христу, но дальше начинаются его личные отношения с Богом. Вопрос, который я хочу задать каждому из нас: приводит ли наша вера друзей ко Христу? Приводит ли наша вера ко Христу других людей? Шестой стих. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Они упрекают Иисуса в богохульстве. На самом деле, конечно, никакого богохульства здесь нет. И действительно, только Бог может прощать грехи. И это абсолютная правда. Однако Бог Отец прощает нас, потому что Бог Сын, Иисус Христос, умер за наши грехи. Бог Отец прощает нас, потому что Иисус Христос, Бог Сын, пролил свою кровь за нас. Тот, кто находится рядом с ними, Иисус, имеет власть даровать прощение. Кстати, мы будем с вами еще говорить о конфронтации между Иисусом и религиозной элитой того времени. В 7 стихе они ведь даже ничего не говорят. Мы читаем, что они помышляли в сердцах своих. В 8 стихе Иисус отвечает им, отвечает не на их слова, а на их мысли. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Он обличает их сразу. Дальше он задает им вопрос, который мне кажется чрезвычайно сложным. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми твою постель и ходи»? Задумываясь над вопросом Иисуса, я прихожу к мысли о том, что оба варианта одинаково трудны. Трудно сказать «прощаются тебе грехи», потому что непонятно, как можно эти грехи простить, и богохульство выходит. Трудно также сказать «встань и ходи», а вдруг не пойдет. Для человека и то, и другое в равной степени трудно, я даже скажу, в равной степени невозможно. Иисус отвечает на их размышления, Иисус отвечает на их вопрос. Он показывает, что то, что невозможно для человека, для него реально. 10 стих. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Мы с вами уже беседовали о том, как учил Иисус. Он учил с властью. Мы с вами беседовали о том, как эта власть проявилась в его чудесах. Мы с вами сейчас видим, что эта власть простирается и дальше. Это возможность, авторитет прощать грехи. Читаем дальше. Говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Пару наблюдений сейчас хотел бы сделать. Иисус обращается к этому человеку совершенно конкретными словами. Один старый шотландский комментатор написал по этому поводу так: Иисус потребовал от него, чтобы тот взял постель и отнес эту постель домой, потому что человек по природе своей ленив. Если бы он не встал вместе с постелью своей, то сейчас просто от лени он мог бы снова на эту постель улечься. Это крутой поворот. Вот просто по Слову Божию человек поворачивается на 180 градусов. Его жизнь обращается. Кроме того, мы с вами уже говорили о том, что Евангелие от Марка — это Евангелие действия, Евангелие стремительности. Посчитайте, сколько раз в Евангелии от Марка используется слово «тотчас», а также его синонимы. 12 стих. «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми». Ну, еще одно наблюдение. Ведь в 12 стихе снова перед нами свидетельство. «Вышел перед всеми». Все начали это обсуждать. Они говорят: «Ничего подобного, ничего такого раньше мы не видели». Это удивительная, невероятная история, Потому что Иисусу не надо было ничего говорить. Вот просто его дела говорили сами за себя, и последствия этих дел говорили сами за себя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, в следующий эпизод этой главы. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». И опять кто-то, может быть, ожидал исцелений, но тут было учение. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“, и он, встав, последовал за ним». Это тот самый Левий, Матфей, автор первого Евангелия. Это тот самый мытарь, сборщик налогов. Мы еще увидим с вами, что сборщики налогов зачастую упоминались в том же контексте, что и грешники. Да, фраза типа «мытари и грешники», вот о чем это. И вот Левий сидит при сборе налогов, и Иисус призывает его. И Левий, Матфей, откликается, идет за Иисусом. Есть такое распространенное представление, которое я считаю ошибочным. Это представление о 10 потерянных коленах. Вот есть люди из колена Иуды. Эти люди знают, что они из колена Иуды. Есть, или, по крайней мере, в Новом Завете были люди из колена Вениамина. А вот другие колена Израиля как бы потерялись. И люди уже не помнят своего родства. Люди не помнят, что происходит именно из этого, а не какого-то другого колена. Я думаю, что Иисус никаких колен Израиля не потерял. Я думаю, что в вечности будет четко понятно и известно, кто из какого колена. Вот, например, Матфей. Не случайно одно из его имен, которое мы здесь читаем, это Левий. Дело в том, что сборщик налогов Матфей был из колена Левия, из колена левитов. По большому счету, он не налоги должен был бы собирать, он должен был бы Бога славить и вести израильский народ в учении и в поклонении. Матфей был левитом, он знал свои корни. Я считаю, что разговоры о потерянных коленах Израиля весьма преувеличены. Многие люди знают свои корни, ну и уж Бог-то тем более знает и покажет нам в свое время корни каждого из нас. Еще один интересный момент. В 15 стихе мы узнаем о пиршестве, об угощении. Матфей, покаявшись, пригласил Иисуса в свой дом. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Обратите внимание, насколько искренне Марк рассказывает о Матфее. И вот не только это покаяние, не только это обращение, но и дальнейшие события, этот замечательный ужин в доме у Матфея. И это неподходящая для Иисуса компания. Мытари, грешники. Все сразу, все в одном предложении. Для Иисуса было очень важно, чтобы пришли именно эти люди, несмотря на то, что его в таком стремлении далеко не все понимали. 16 стих. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Возникает ощущение, что он связался не с теми людьми. Фарисеи готовы научить его, с кем ему общаться, а с кем нет. Иисус весьма четко и конкретно им отвечает на это. Понимаете, какая штука? Фарисеи считали себя праведными. На самом деле они тоже неправедны, но в отличие от тех людей, которые собираются к Иисусу, фарисеи даже не осознают свою неправедность. Один из начальных шагов в самых разных программах, в самых разных курсах, например, в курсе «12 шагов» для людей, которые страдают алкоголизмом, и для зависимых и созависимых, заключается в том, чтобы признать свою проблему. «Я признаю, что я алкоголик», говорят участники этого курса. Вот на этой вечеринке у Матфея сборщики налогов, женщины легкого поведения отлично понимали свою проблему, а фарисеи и книжники не понимали, считая, что все у них в порядке. Иисус обращается к тем, кто имеет уже это понимание, кто имеет обличение от Бога. Знаете, если вам кажется, что у вас все в порядке, спросите самых близких ваших людей, особенно тех, кто не любит лгать и не любит льстить. Если близкие не ответят, спросите ваших друзей. Если друзей у вас подходящих нет, пойдите и спросите ваших врагов. Задайте им вопрос. Что во мне не так? Я уверен, что вы можете услышать много такого, после чего скажете: только Бог мне может помочь. Никакого другого способа выхода из ситуации у меня нет. 17 стих. Еще раз услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Готовы ли вы признать, что мы с вами, вы лично, я лично, смертельно больны? И без Бога эта смерть абсолютно неотвратима. Идем дальше. Евангелие от Матфея, 2 глава, 18 и следующие стихи. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Сегодня есть немало людей, к сожалению, которые считают пост проявлением праведности, проявлением набожности, проявлением святости. Более того, для кого-то это не только проявление, но и признак святости. Постишься много, значит, и святости у тебя много. Нет поста, и со святостью у тебя проблемы. Однако Иисус своим ответом показывает, что гораздо правильнее и важнее иметь личные отношения с Богом, личные отношения с Иисусом Христом, чем посвящать время постоянному посту. Если у вас есть выбор или то, или другое, то все-таки на первом месте отношения со Христом. Если Он поведет вас поститься, другая ситуация, другое дело. Но если вы используете пост просто для того, чтобы показать, какой вы религиозный человек, то не нужен такой пост. Зачем он? Иисус пришел для того, чтобы изменить многое. 19 стих, продолжаем читать. «И сказал ему Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Иисус говорит: «Я с вами. Сейчас время не скорби, а время радости». И те люди, которые пытаются превратить радость в скорбь, делают это на самом деле потому, что их не удовлетворяет, их не устраивает радость, которую дает Христос. Начиная с 21 стиха, Иисус рассказывает еще одну историю в ответ на этот вопрос. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Здесь достаточно важная вещь, достаточно важная тема. Иисус говорит о том, что его установление отличается от того, что было по закону Моисееву. Иисус говорит: «Я пришел не для того, чтобы залатать старую одежду. Я не буду ставить заплатки на закон Моисеев. Я не буду разбираться, что здесь работает, что здесь не работает». Он говорит: «Я пришел дать новую одежду, одежду праведности». Еще раз, Господь пришел не для того, чтобы расширить и углубить ветхозаветный закон, не для того, чтобы стать еще одним интерпретатором, еще одним толкователем. Надо отметить, что в Древнем Израиле было немало интерпретаторов, немало толкователей. Не считайте, что Бог пришел как один из этих людей. Он пришел, чтобы создать нечто принципиально новое. Нового человека, который приходит к Богу через веру. Кстати, те из вас, кто постарше, услышав фразу «нового человека», я думаю, кое-что вспомнили. В Советском Союзе все пытались создать советского человека. Как-то кривовато получалось. Единственный, кто может создать нового человека, это Иисус Христос. Знаете почему? Потому что через Него человек в принципе был создан. Потому что Иисус знает нас целиком. Знает наше прошлое, наше настоящее. Знает наше устройство. Знает нашу историю. И знает и наше будущее. Ну а теперь, друзья, мы с вами подходим к вопросу о субботе. Евангелие от Марка, 2 глава, 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Я хочу оставить вас сегодня вот с каким вопросом. Нарушал ли Иисус субботу? Читайте Писание и ищите ответ на этот вопрос. А мы начнем с него в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.